На то, что последовало за этим, невозможно было глядеть без содрогания. Сони принялся избивать кулаками съежившегося Карла, изрыгая хриплым, сдавленным от ярости голосом отборную брань. Карло при всей своей бычачьей силе не оказывал ни малейшего сопротивления. Не охнул, не взмолился о пощаде. Тренер и Салли Рекс сидели, боясь шелохнуться. Они решили, что Сони хочет забить зятя насмерть, и меньше всего стремились разделить его участь. Уличная мелюзга, которая сбилась в стайку с намерением облаять Верзилу, помешавшего их игре, наблюдала, затаив дыхание. Это были уличные ребята, драчуны и забияки. Но и они притихли при виде озверелого Сони. Тем временем подоспела вторая машина, из нее вылетели два его телохранителя. Увидев, что происходит, они тоже не осмелились ввязаться. Застыли на стороже, готовые кинуться на выручку хозяину, если кому-либо из посторонних по глупости взбредет в голову вступиться за Карла. Это было жуткое зрелище. В особенности потому, что избиваемый проявлял полнейшую покорность. А между тем, она-то, пожалуй, и спасла ему жизнь. Он вцепился в железные перила, не давая Сонни вытащить его на середину улицы, и хотя определенно мог бы помериться с ним силой, по-прежнему не сопротивлялся. Удары градом сыпались на его незащищенную голову, шею, плечи, но он безропотно терпел, покуда бешенство Сонни не стало, наконец, стихать. Шумно дыша, Соня окинул его взглядом. «Еще раз, сука, тронешь мою сестру? Убью!» — сказал он. Эти слова разрядили напряжение, потому что если бы Соня Корлеоне действительно хотел прикончить Карла, он бы, конечно, никогда не стал угрожать. Угроза вырвалась у него от досады, от того, что нельзя привести ее в исполнение. Карла прятал от него глаза. Не поднимая головы, он продолжал сжимать в кольце своих рук железные прутья перил и оставался в этом положении, пока машина Сони, взревев мотором, не унеслась прочь и до его слуха не донесся непривычно участливый, почти отеческий голос тренера. «Ну, будет, Карл. Идем в Африку. Незачем торчать у всех на виду». Только тогда Карло осмелился оторвать взгляд от каменных ступеней крыльца, расправить согнутую спину, расцепить сплетенные вокруг перил руки. Выпрямись во весь рост, он заметил, какими вытаращенными глазами, мучительно морщась, уставилась на него ватага ребят, свидетелей надругательства, учиненного одним человеком над другим. Карло Риццы слегка мутило, больше от потрясения, от животного страха, владевшего им безраздельно, потому что в остальном он вышел из-под дождя жестких ударов сравнительно невредимо. Он не противился, когда тренер увел его за руку в заднюю комнату кондитерской и положил ледяную примочку на лицо, не разбитое, не окровавленное, но бугристое, от шишек, украшенное синяками. Страх отпустил его, и теперь при мысли об унижении, которому он подвергся, у Карла свело живот, его вырвало. Тренер поддерживал ему голову над раковиной, поддерживал его, словно пьяного, помогая взойти по лестнице в квартиру над лавкой, уложил его в одной из спален. Карла и внимания не обратил, что Салли Рекс незаметно исчез куда-то. А Салли Рекс прошелся пешочком до Третьей авеню и позвонил Рокко Лампоне доложить о случившемся. Рокко принял известие спокойно и, в свою очередь, передал его по телефону капорежиме Питу Клеменци. Клеменци недовольно крякнул, присовокупив: «Эй, будь он не ладен, этот Сони, бугай психованный!» Однако сперва его палец благоразумно нажал на контакт, и потому слова эти не достигли ушей Рокко Лампоне. Потом Клеменца позвонил в Лонг-Бич Тому Хейгену. Хейген, секунду помолчав, сказал: «Как можно скорее вышлите на дорогу несколько машин на случай, если Сони что-нибудь задержит по пути. Пробка или дорожное происшествие. Когда на него находит такое, он не соображает, что делает». А наши доброжелатели, возможно, уже прослышали, что он в городе. Мало ли что. Климент со сомнением сказал: «Пока я успею поставить ребят на дорогу, Соня уж будет дома. Раз я не успеваю, то не успеет и Таталья». «Да, я знаю», — терпеливо сказал Хейген. «Но может случиться что-нибудь непредвиденное, и Соня застрянет. Постарайтесь, Пит». Мысленно чертыхаясь, Клеменцо позвонил Рокко Лампоне и велел ему послать на нескольких машинах людей прикрыть дорогу на Лонг-Бич. Сам тоже вывел свой ненаглядный кадиллак и, взяв троих из караульного отряда, охранявшего теперь его дом, двинулся через Атлантик-Бич по мосту по направлению к Нью-Йорку. Один из зевак, которые толклись возле кондитерской, средней руки игрок, но неплохой осведомитель, состоящий на жаловании у семьи Таталья, позвонил связному, через которого передавал сведения хозяева. Однако семейство Таталья еще не перестроилось применительно к требованиям военного времени, и донесение долго просачивалось сквозь изоляционные прокладки, пока дошло до капорежима, который связался с главой семейства. К этому времени Сони Корлеоне благополучно вернулся под отчий кров в поместье возле города Лонг-Бич, готовый предстать пред грозные очи разгневанного родителя.